Говорит Радио Свобода.
Время свободы. План на неделю.
Почему родные оппозиционные активистки Таисии Осиповой не верят в смягчение вынесенного ей приговора?
Они готовы там убить ее в тюрьме, но ни в коем случае никак и не отпустить.
Могут ли предстоящие очередные теледебаты кандидатов в президенты США сыграть ключевую роль в исходе выборов?
В этой кампании дебаты сыграли очень большую роль и на стадии праймерис, и вот сейчас в рывке, совершенном Ромни на финише.
В состоянии ли Юлия Тимошенко принимать участие в судебных заседаниях по уголовному делу о неуплате налогов, возбужденному против нее?
Все дела в Украине, связанные с Юлией Владимировной, к юриспруденции не имеют никакого отношения.
Нобелевская премия по экономике, признание достижений в развитии научной теории или материальное поощрение глубоких заблуждений?
Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса.
Кто точно не получит Букера в этом году и почему?
То, что Сейлс с этим романом не получит, как я абсолютно уверен, букеровскую премию, говорит о том, что Букер не меняется.
Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в программе «Время свободы. План на неделю». Основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 октября. У микрофона Андрей Шароградский. Ну, начнем с сегодняшних событий. В России 14 октября – единый день голосования. Во многих регионах, точнее, в 77 российских регионах проходят выборы разных уровней. Обращаю внимание наших слушателей, что на сайте Радио Свобода в интернете www.svobodanews.ru идет освещение этих выборов в режиме реального времени. Там есть и текстовые, и твиттер-сообщения, видеоматериалы, фотоматериалы, много всего очень интересного. Особый интерес, безусловно, вызывают выборы мэра подмосковных Химок. Там работает наш корреспондент Иван Кутузов, и он сейчас в прямом эфире нашей программы. Иван, здравствуйте. Насколько я знаю, в Химках есть жалобы на серьезные нарушения выборного законодательства.
Здравствуйте. Да, действительно, жалобы есть, и на нарушения действительно серьезные. Во-первых, надо сказать, что я сегодня работаю в мобильной группе гражданина-наблюдателя. Мы ездим из участка в участок, как только появляется информация о каких-либо нарушениях. Большой скандал сегодня произошел на избирательном участке 3008. Там выяснилось, что избирательные списки, составленные с большими нарушениями, в частности, они начинаются с 1000 какого-то избирателя. И, соответственно, с 80 какой-то страницы туда приехал кандидат в мэры Химок Евгения Чирикова. Они попытались уладить этот вопрос, однако ни Евгений Чириковой, ни полицейским председатель комиссии изначально не хотел показывать избирательные книжки. Потом он вообще куда-то пропал. В связи с этим Евгения Чирикова выступила с официальным заявлением о том, что действительно, да, есть серьезные нарушения и есть фальсификации. Вот. Если говорить в общем, судя по нескольким избирательным участкам, надо сказать, что выборы приходят при небольшой явке. Серьезные нарушения, хотя и есть, но их в действительности немного. Вот, достаточно много мелких нарушений. Также поступает информация о том, что на некоторых избирательных участках неожиданно для многих наблюдателей были приписаны просто люди, которые там должны проголосовать. И неясно, с чем это связано. То ли там готовятся фальсификации, то ли что-то еще.
Иван, Евгения Чирикова говорила о желании обратиться в суд в связи с нарушениями, которые она обнаружила?
Да, Евгения Чирикова сразу сказала журналистам, что она собирается готовить иск в суд и подавать заявление в прокуратуру. Но в то же время на другом избирательном участке, который сегодня посетил Евгения Чирикова, это происходило при мне, члены избирательной комиссии единогласно решили подавать жалобу на нее, в территориальную избирательную комиссию, это главная избирательная комиссия в Химках. Они заявляют, что Евгения Чирикова якобы срывала там процесс голосования, когда пыталась решить спорный вопрос. Вот, и в процессе там был, оттуда был выгнан Николай Ляскин, а это начальник штаба, избирательного штаба Евгений Чириковой.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из подмосковных Химок передавал наш корреспондент Иван Кутузов. Там проходят выборы мэра, и сейчас в программе еще одно прямое включение из Подмосковья. На линии прямой связи из Воскресенска наш корреспондент Светлана Павлова. Светлана, а как проходят выборы в Воскресенске?
Здравствуйте, Андрей. Ну, я сначала вкратце скажу о самой ситуации в городе до выборов, то, что здесь происходило. Дело в том, что здесь единовременно проходит дополнительное голосование, выбор депутатов в Московскую областную думу, а также внеочередные выборы мэра. И здесь накануне выборов, можно сказать, кипели сицилийские страсти. Дело в том, что 4 октября был избит кандидат от партии «Справедливая Россия» Геннадий Егоров, который в 2009 году считался, ну, возможным и, может быть, даже фактическим победителем выборов на пост мэра. Действующий мэр был снят с должности досрочно из-за обвинения в получении взятки. Ну, а сейчас вот Геннадия Егорова, вскоре после того, как он был избит, его сняли с выборов по иску самовыдвиженца Дмитрия Аверьянова. Считается, что он действует в интересах выдвиженца «Единой России», бывшего начальника отделения ФСБ Александра Квардакова. Это вот то, что происходило здесь непосредственно до выборов. Надо сказать, что агитация, то есть плакаты и всевозможные билборды в городе не сняты. Во многих местах можно увидеть и плакаты, агитирующие за Квардакова. Ну, собственно, и даже за снятого Егорова я видела один транспарант, вывешенный просто с балкона какого-то жилого дома. Я также, как и мой коллега Иван Кутузов, нахожусь в группе в мобильной группе гражданина-наблюдателя. Мы ездим из участка в участок. Вот еще в самом начале дня голосования мы наблюдали у местного ТИКа очень подозрительный автомобиль, в котором находилось двое людей, водитель и девушка, которая листала какие-то списки, у нее были вроде как деньги, которые пересчитывали, потом этот автомобиль поехал по участку. Мы какое-то время этот автомобиль преследовали, явно он заметил это преследование, поскольку начал предпринимать всяческие обходные маневры, чтобы нас запутать, но потом этот автомобиль потеряли из виду и в конце концов увидели его снова припаркованным у ТИКа. Что касается того, что происходит на участках, ну, от гражданина-наблюдателя здесь есть некоторое количество наблюдателей, они покрывают 8 участков из порядка 50. Собственно, наблюдатели, которые относятся к этой организации, они ведут себя достаточно активно, бдительно. А чего нельзя сказать о наблюдателях, зарегистрированных от кандидатов? Когда мы подъезжали с мобильной группой, предлагали им какую-то информационную помощь, поддержку, спрашивали, все ли у них в порядке, большинство отказывалось, говорили, что все у них хорошо. Одна бабушка, наблюдатель на каком-то участке, сразу же уверенно сказала, что у них все хорошо, нарушений нет и, конечно же, не будет. Некоторые наблюдатели, зарегистрированные от кандидатов, ведут себя по отношению к нам достаточно настороженно. У многих из них нет бейджиков, то есть и на вопрос, от какого кандидата они зарегистрированы, они отказываются отвечать на этот вопрос. Сейчас мы находимся у одного из избирательных участков, который находится в ДК «Юбилейный», и вот говорят, что туда приехал сам Чуров. Мы пока его не видели, но действительно у участка находится большое количество сотрудников правоохранительных органов. А еще наблюдали случай, когда один из избирателей хотел забрать свой бюллетень, по-моему, он не стал голосовать, он просто взял свой бюллетень и хотел покинуть с ним участок, и его не пускала полиция, не хотели его отпускать этого участка. Мы стали с этой ситуацией разбираться, потом пронаблюдали, как этого избирателя, гражданина уже пожилого, увели вместе с ОМОНом. Кстати говоря, на сайте Радио Свобода можете увидеть видео, как этого дедушку уводит ОМОН. Но сотрудник полиции, который нас уверял, что это законно, почему-то не смог в законодательстве найти соответствующую статью, по которой нельзя выносить бюллетень с избирательного участка, но потом заверил нас, что с этим дедушкой все в порядке, что никто его не стал задерживать и, скорее всего, уже отпустили. Вот такая ситуация в Воскресенске на данный момент. Ну и отмечу также, что по данным ТИКа явка избирателей составляет приблизительно 15%. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была Светлана Павлова. Избирательная комиссия Алтайского края проводит проверку возможных нарушений на выборах в городскую думу Барнаула. Такое поручение было дано председателем Центра избиркома Чуровым после обращения сопредседателя Республиканской партии России Владимира Рыжкова. РПР «Парнас» в числе 8 партий принимает участие в барнаульских выборах, передает Олег Купчинский.
Такое поручение было дано председателем Центральной избирательной комиссии России Владимиром Чуровым после обращения сопредседателя Республиканской партии России Владимира Рыжкова. Республиканская партия также принимает участие в выборах в городскую думу Барнаула. И хотя ранее представители Барнаульского избиркома заявляли, что никаких серьезных нарушений закона не зафиксировано, наблюдатели и представители партии сообщают о десятках нарушений. Рядом кандидатов были поданы жалобы в городскую и краевую избирательные комиссии, УВД края и прокуратуру. Типичное нарушение, по словам Станислава Андрейчука, руководителя группы наблюдателей регионального отделения Ассоциации «Голос», это возможные карусели, массовое голосование по открепительным удостоверениям, а также использование паспортов, в которых проставлены специальные метки. Гражданские активисты обмениваются номерами машин, по которым передвигаются по городу лица, вовлеченные в фальсификации, сообщают их номера в полицию, да и сами пытаются их проконтролировать. Один из членов участковой комиссии при попытке наблюдателей вмешаться попытался съесть фальшивый бюллетень. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Время свободы, план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 октября. У микрофона Андрей Шароградский. 15 октября в Московском городском суде пройдет рассмотрение кассационной жалобы на арест Николая Кавказского, задержанного по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве. В течение недели будут рассматриваться и другие подобные дела. Напомню, что несколько дней назад были задержаны 9 человек, которые на Красной площади выступили в защиту еще одного арестованного по болотному делу Владимира Акименкова, рассказывает Дмитрий Волчек.
25-летний активист Левого фронта Владимир Акименков был задержан 10 июня по так называемому «болотному делу» по подозрению в причастности к массовым беспорядкам во время разогнанного марша миллионов 6 мая. В сентябре стало известно, что Владимир, страдающий тяжелым заболеванием глаз, стремительно теряет зрение в СИЗО. 24 сентября появилось сообщение о том, что Акименков переведен в больницу Матросской тишины. Гражданские активисты, выступающие за его освобождение, сначала собрались у Матросской тишины, рассказывает участник акции, активист солидарности Юрий Емельянов.
Точно такая же акция была, значит, она даже была более насыщенной, на мой взгляд. Но там полиция ничего не успела сделать. Мы долго стояли, и когда исчерпали весь запас своих и лозунгов, и, в общем-то, сделали все, что мы планировали, мы ушли. А вот на Красной площади полиции потребовались буквально секунды для того, чтобы начать действие по пресечению. Поэтому все это продолжалось действительно в течение. Сама акция, я имею в виду, когда мы были в активной фазе, это продолжалось минуту. А после этого акция продолжалась уже, так сказать, в лежачем положении, когда полиция просто не могла с нами справиться. Ну, наверное, если бы они нас били кованными своими сапогами, наверное, они бы закончили быстрее. Но поскольку я считаю, что им установка дана, что применять все средства за исключением тяжелых телесных повреждений, то, значит, они все-таки были до определенной степени ограничены этим. Поэтому вот дальше выломанных рук, в общем-то, дело не пошло.
Активистки «Другой России» Дарьи Гладских сломали палец дверью автозака. Все задержанные были доставлены в ОВД «Китай-город», и там появился оперативный работник Алексей Окопный. Как сообщают задержанные, он избивал и оскорблял их. Больше всего досталось Геннадию Строганову. Алексей Окопный, сотрудник Центра по борьбе с экстремизмом, знаком оппозиционным активистам уже много лет. До переезда в столицу он трудился в Подмосковье, и друзья убитого нацбола Юрия Червочкина подозревали его в причастности к этому преступлению. Юрий Емельянов рассказал о том, как вел себя Алексей Окопный в ОВД «Китай-город», куда привезли задержанных на Красной площади.
Приехал он, конечно, правильно, поскольку то, что произошло на Красной площади, это, думаю, будет поставлено ему в вину руководством, что он прохлопал и не сумел предотвратить. Он это не сумел. Он приехал, безусловно, в первую очередь на фамилию Строганов, потому что у них давние, так сказать, антисимпатии, мягко выражаясь, с Геннадием Михайловичем. В первую очередь он занялся им персонально, то есть мы все сидели в обезьяннике, он силовым порядком Строганова с помощью полицаев вывел из обезьянника, его увели из поля нашего зрения. И, значит, дальше происходило следующее. Ему сказали, что сейчас с него снимут отпечатки пальцев. Строганов на это возразил, что он личность достаточно известная, и для идентификации его личности это не требуется. Окопный сказал, чтобы он заткнулся, и его не спрашивают. И если он не подчинится, то это будет сделано насильственно. Строганов, естественно, не подчинился. После этого на него надели наручники, И наручниках трое, все под руководством окопного, поскольку там у них не было необходимого оборудования, ему насильственно в руки зажали бутылку для того, чтобы на этой бутылке получить отпечатки пальцев его двух рук. Строганов всячески этому сопротивлялся и, в принципе, достиг своей цели, потому что отпечатки пальцев получились смазанными, и окопный был вынужден приступить ко второму этапу. То есть Строганова в наручниках они загрузили в служебный автомобиль, повезли в отделение ОВД «Басманное», где имеется необходимое оборудование для снятия отпечатков пальцев. Там точно так же в наручниках вся эта операция была проделана, но Сосков Геннадия Михайловича, он уже действительно был обессилен. Где-то его стукнули пару раз, но это, судя по всему, удары были точно такие же, которые окопный нанес мне. Поэтому им удалось снять с него отпечатки пальцев, после чего его точно так же в наручниках привезли обратно в обезьянник Китай-города.
Когда разобрались с Геннадием Строгановым, в комнату для допросов отвели Юрия Емельянова.
После этого туда быстро прибежал окопный, нанес мне оскорбление, сказал, что он нас падал давить всех будет. После того, как он услышал, что он дерьмо, значит, он нанес мне два удара в солнечное сплетение, коленом в пах, и дал мне две пощечины. Все эти удары, так сказать, мне не нанесли никаких особых повреждений. Они в большей степени носили, значит, психологический характер и желание унизить меня и, скорее всего, вызвать на провокацию. Если я его хотя бы пальцем тронул, он тут же бы на меня оформил нападение на сотрудника полиции. Это у них в практике, это уже не первый раз делается. От удара солнечное сплетение у меня, конечно, дыхание перехватило, но ущерба мне это не нанесло. После того, как я, так сказать, громко высказал на все отделение полиции все, что я про него думаю, это, кстати, слышали даже там в обезьяннике, значит, он сказал, что он меня еще найдет и удавит. Вот это слова окопного.
А вы в первый раз с ним встречаетесь вот так лицом к лицу или были раньше с таким?
Да нет, конечно, прямых контактов и словесной, так сказать, беседы у меня с ним до этого не было. Но мы его прекрасно знаем. Он от нас не отходит на всех акциях. То есть он все время где-то в поле зрения, все время за нами смотрит. Мы уже четвертый месяц держим пикет у Следственного комитета. Сам он там не появлялся, но его люди, которых мы тоже знаем, с нами каждый день. То есть их центра по борьбе с экстремизмом стоит у Следственного комитета каждый день. Их там три человека, водитель, кинооператор и еще какой-то хмырь. Мы все время под контролем, но мы ничего не скрываем. В данном случае это наш протест, который продолжается, в том числе именно и в связи с Якименковым, потому что мы там говорим о задержанных по делу 6 мая. Но если у Следственного комитета эта акция носит полностью законную акцию, то есть это одиночный пикет, то в данном случае Красная площадь и Матросская тишина действительно находилась уже за пределами закона. И в принципе задержание как таковое и пресечение акции на Красной площади можно считать законным, если можно считать законным те законы, которые Путин принимает.
12 октября суд приговорил задержанных на Красной площади Олега Прудникова, Геннадия Строганова, Дмитрия Смирнова и Максима Винярского к 15 суткам административного ареста. Они объявили сухую голодовку. Юрий Емельянов, Аркадий Оленичев и Олег Пыхтин были отпущены. Им предъявлено обвинение в нарушении порядка проведения пикета. Суд над ними состоится позже. Гражданские активисты намерены продолжать акции с требованием освободить Владимира Акименкова. О том, что произошло с ним после госпитализации в больницу Матросской тишины, Юрий Емельянов не знает.
Когда человек слепнет, а его пытаются лечить от практически, значит, вот этого тяжелейшего заболевания, по которому и на воле-то, может быть, не всегда могут помочь, то для этого тюремная больничка, в которой ничего, кроме анальгина, в принципе, дать не могут, я в это не верю. Я считаю, что это продолжается процесс вот издевательства и уничтожения тех, кто не угоден Путину. Последнюю информацию, которую я имел, что Акименкова перевели вот в больничку в Приматорской тишине, и сделано это только для того, чтобы успокоить общественное мнение, а на самом деле никакой медицинской помощи ему не оказывается. Я не претендую тут на достоверность, не могу это утверждать, это просто только то, что знаю я.
Это был материал, который подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Время свободы, план на неделю. 17 октября Смоленский областной суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой, которая была приговорена к 8 годам лишения свободы по обвинению в торговле наркотиками. При этом суд вынес в два раза более суровый приговор, чем этого требовала сторона обвинения. Защитники и сторонники Осиповой уверены, что ее преследуют по политическим мотивам, тему продолжает Елена Поляковская.
Защита Таисии Осиповой 6 сентября обжаловала приговор, вынесенный Заднепровским судом Смоленска в конце августа. Тогда оппозиционную активистку приговорили к 8 годам тюрьмы, несмотря на то, что обвинение просило лишь 4-летнего наказания. Муж Осиповой, активист «Другой России» Сергей Фомченков, в интервью «Радио Свобода» сказал, что не верит в справедливое решение суда.
Если честно, я не жду ничего хорошего, потому что еще перед приговором, когда прокурор запросил 4 года, мне задавали этот вопрос. Адвокаты ожидали, что Таисию освободят из зала суда, юридическое дело в суде развалилось. А я сказал, что решение будет политическим, и оно будет максимально жестким. Ну, конечно, то, что судья даст в два раза больше, то есть 8 лет, даже больше просил прокурора, не ожидал никто. После того приговора я уже настроен на самый пессимистичный вариант, и думаю, раз решение политическое, и оно уже принято 100% в верхах нашей власти, то я удивлюсь, если суд оставит вот этот приговор 8 лет в силе, и Таисия поедет в колонию.
Адвокаты Таисии Осиповой называют приговор, вынесенный их подзащитной, незаконным и необоснованным. По мнению одной из двух защищающих Осипову адвокатов, Светланы Сидоркиной, вынося решение 28 августа, суд отстаивал лишь честь мундира.
Безусловно, если бы не было надежды, мы бы кассационную жалобу не подавали. Мы все-таки надеемся, что кассационная инстанция Смоленского областного суда учтет наши доводы, изложенные в кассационных жалобах, прежде всего о том, что в отношении виновности Таисии выдвинуты были доказательства и сложены из провокационных действий все-таки правоохранительных органов, сотрудников полиции. И мы все-таки надеемся, что эти обстоятельства будут приняты во внимание, те нарушения закона, которые были запущены при рассмотрении данного уголовного дела на стадии следствия в суде, и что все-таки Смоленский областной, учтя все доводы, принят справедливое и верное решение. Я считаю, что в данном случае это все-таки местное решение, скажем так, на солидарности Смоленского, Заднепровского, Смоленского городского суда, ранее принятому приговору, иначе я никак это не могу объяснить, поскольку что 10 лет, что 8 лет, в принципе, большой разницы нет, хотя в первом приговоре судья выносил этот приговор с учетом 5 эпизодов, а при втором приговоре уже осталось только 2 эпизода, и тем не менее срок один и тот же. Это полный абсурд и абсолютно нелогично.
Интересно, что приговор Осиповой обжаловали как ее адвокаты, так и гособвинение. Прокурор счел назначенное ей наказание слишком суровым и попросил вернуть дело на новое, уже третье по счету рассмотрение. Сторона обвинения настаивает на проведении медицинского обследования Таисии Осиповой, которая страдает рядом тяжелых заболеваний. Кроме того, у оппозиционной активистки есть еще и малолетняя дочь. По словам Сергея Фомченкова, надежда на то, что Смоленский областной суд учтет все эти смягчающие обстоятельства, почти нет.
Суд игнорировал эти факты, хотя даже сторона обвинения указала на наличие у Таисии ряда тяжелых заболеваний. Суд это игнорирует. Скорее всего, это связано с тем, что суд не хочет установить документы на действительно состояние здоровья Таисии, чтобы не скидывать ей срок. Это тоже продиктовано, скорее всего, политическим заказом. И они готовы там убить ее в тюрьме, но ни в коем случае никак не отпустить. И я думаю, судом будет проигнорировано и состояние здоровья, наличие малолетнего ребенка, и тот факт, что от обвинения остались только крохи, большая часть обвинения исключена из приговора. И я думаю, эти все факторы никак не влияют на суд, потому что решение будет не юридическим, решение будет чисто политическим.
Приговор Таисии Осиповой от 28 августа не первый. В декабре прошлого года активистку осудили на 10 лет тюрьмы по обвинению в сбыте наркотиков, однако этот вердикт был отменен, а дело отправили на новое разбирательство. Правозащитники считают уголовное преследование Таисии Осиповой политически мотивированным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время свободы», план на неделю, основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 октября. 16 октября в городе Хемстед в штате Нью-Йорк в кампусе университета Хофстра состоится второй тур дебатов между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Митом Ромни. Их первый диспут был посвящен только внутриполитическим проблемам, на сей раз предметом споров будет как внутренняя, так и внешняя политика Соединенных Штатов. Чего ждут от предстоящих прений сторонники кандидатов? Сумеет ли Митт Ромни повторить свой успех на первых теледебатах, или же Обама возьмет реванш за стартовое поражение? Об этом репортаж нашего корреспондента в Нью-Йорке Евгения Аронова.
По потенциальному воздействию на итог выборов, предстоящие дебаты в Хэмпстеде могут оказаться самыми важными из всех трех поединков Обамы и Ромни. Причина этого в том, что пройдут они в формате городского собрания, в котором вопросы соперникам задают не журналисты, как в обычных президентских диспутах, а сами избиратели, причем только те, кто был отобран социологической службой Гэллопа из числа неопределившихся. Это будет, по сути, диалог кандидатов с представителями исключительно важного электорального блока, который на нынешней, уже завершающей стадии кампании, единственно и способен ощутимо повлиять на ее результат. Кому данный конкретный формат городского собрания больше на руку, Обаме или Ромни? Этот вопрос я адресовал обозревателю политического еженедельника National Journal Алексу Роорти. Важнейший критерий, по которому оцениваются любые президентские дебаты, и уж особенно дебаты в этом формате, состоит в том, насколько участникам удалось установить человеческий контакт с аудиторией, донести до среднего ее представителя, что им близки и понятны его заботы. По этому показателю назовем его эмпатией, способностью к сопереживанию. Обама по всем опросам намного опережает своего соперника, но это перевес чисто теоретический. Президенту еще предстоит доказать, что может воплотить его фактическое преимущество. Регламент президентских дебатов даже в формате городского собрания отводит время на спарринг участников между собой и с модератором. Да и вопросы из зала, разумеется, будут не постановочные, а реальные. А это значит, что расслабляться соперники не вправе ни на миг. Именно здесь, подчеркивает Алекс Роорти, у Обамы в первом туре произошел сбой. Он пребывал в странном состоянии отрешенности, в то время как Ромни был собран и четок и демонстрировал большую нацеленность на завоевание президентства, чем Обама на его удержание. Я спросил у Роорти, какие вопросы, по его мнению, будут самыми неудобными для Обамы и какие для Ромни. Президенту будет нелегко ответить на неизбежный, по-моему, вопрос о том, почему он не выполнил обещание четырехлетней давности улучшить состояние экономики, особенно в области трудовой занятости. Эту тему постоянно педалирует Ромни, но одно дело слышать нарекания по поводу высокой безработицы от мультимиллионера и совсем другое — от среднего избирателя. Тут от Обамы действительно потребуется незаурядная эмпатия. Что касается Ромни, то очень интересно, как он ответит на неминуемый вопрос о пресловутых 47% сограждан, которые, по его опрометчивому замечанию, начисто развращены государственными подачками и никогда не будут голосовать за кандидата, призывающего их к самостоятельности и личной ответственности. Мало того, что эти слова не соответствуют действительности, они еще и оскорбительны для многих миллионов американцев. Поговорим об ожиданиях, сопутствующих предстоящим прениям. Если Ромни не свалит противника нокаутами, как в первом раунде, значит ли это, что он проиграл? И обратное, если Обама не проиграет с разгромом, будет ли это означать, что он выиграл? Задача, которую ставит перед собой штат Обамы, это, по крайней мере, добиться ничьей или выиграть по очкам. Трудно переоценить, как сильно президент навредил своей кампании слабым выступлением в первом раунде. До этого казалось, что он, пусть с небольшим отрывом, но уверенно идет к победе. А теперь борьба снова разгорелась нешуточная. Обама обязан будет продемонстрировать нации, что пошел на второй срок не по инерции, а во имя конкретных целей, добиваться которых он будет конкретными средствами. Он также будет обязан убедить народ, что заслуживает переизбрания гораздо больше, чем Ромни заслуживает прописки в Белом доме. Вице-президент Джозеф Байден вел единоборство со своим республиканским визави решительно и напористо, и по оценке экспертного сообщества, если и не вышел в нем победителем, то уж точно не уступил. Какие в свете этого коррективы внесет Обама в тактику следующего боя с Ромни? Президент навлек на себя сильную критику за то, что, когда говорил Ромни, он постоянно смотрел вниз, как бы себе под ноги, а не на оппонента. Создавалось впечатление, что мысли его витают совсем далеко от поля сражения. В Хэмпстеде его реплики должны быть более емкими, предметными и хлесткими, а их тон, конечно же, более темпераментным. Формат этого раунда не допускает продолжительных словесных перепалок, да и по характеру своему президент к ним не расположен. Тем не менее, он обязан нанести Ромни хотя бы пару чувствительных ударов. В заключение беседы я попросил обозревателя еженедельника National Journal Алекса Рорти подытожить соображения экспертного сообщества о месте дебатов в президентских кампаниях в США. В этой кампании дебаты сыграли очень большую роль и на стадии праймарис, и вот сейчас в рывке, совершенном Ромни на финише, всего за месяц до выборов. А ведь казалось, что число колеблющихся избирателей сократилось настолько, что повлиять на итоги голосования они не в силах. Расхожее мнение в нашем сообществе гласит, что, учитывая глубокий идейный раскол американского электората, важность дебатов как средство воздействия на избирателей сведена к минимуму. Может быть, это и так, но только в среднем, в тенденции, а не в каждом конкретном случае, когда ситуация кризисная, пути преодоления ее не ясны, а рецепты, предлагаемые политиками, принципиально разные, избиратели перестают мыслить идеологическими штампами и десятками миллионов усаживаются перед телевизорами смотреть дебаты, которые вдруг превращаются чуть ли не в решающий фактор всей кампании. Американская традиция относит президентские диспуты к состязаниям скорее в сфере интеллекта, нежели шоу-бизнеса, и поэтому третий поединок между Бараком Обамой и Миттом Ромни, как и первые два, состоится в стенах высшего учебного заведения. Это произойдет 26 октября на кампусе университета Лин в городе Бокаратон во Флориде. Дискутироваться будут только вопросы внешней политики.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. Время свободы. План на неделю. 15 октября в Харькове ожидается очередное судебное заседание по делу о злоупотреблениях в корпорации «Единые энергетические системы Украины» ЕСУ. Во второй половине 90-х годов прошлого века этой корпорации руководило отбывающее сейчас 7-летнее заключение по так называемому «газовому делу» бывший украинский премьер-министр, лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. Из Киева передает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Судебный процесс по делу ЕСУ, в рамках которого Юлию Тимошенко обвиняют в неуплате налогов, начался в конце апреля и неоднократно переносился из-за отсутствия подсудимой. Напомню, что с декабря 2011-го экс-премьер стала заключенной Качановской колонии Харькова, а с мая этого года она находится в одной из харьковских больниц, где под наблюдением врачей берлинской клиники Шарите проходит курс лечения спины. Накануне Тимошенко в письменной форме уже в девятый раз отказалась от участия в заседании суда из-за болезни. По мнению представителей Генеральной прокуратуры Украины, осужденная не может лечиться вечно, и если она способна устраивать скандалы, то вполне может предстать и перед судом. Две недели назад, после того, как охрана не пропустила в больничную палату бывшего премьера, трех ее соратников, лидеров объединенной оппозиции, в распоряжении украинских СМИ оказалась видеозапись. На ней видно, как Тимошенко стучит в двери, требуя пропустить к ней гостей, и затем в знак протеста ложится на пол. Говорит заместитель председателя парламентской фракции правящей партии регионов Вадим Колесниченко.
Все видели видеокадры, когда Тимошенко ходит в ходунках на высоком каблуке. Видели, как она бьет этими каблуками в двери. Сегодня для страны все уже стало понятно, очевидно. У Тимошенко задача номер один – просто-напросто не начать судебный процесс, который связан с неуплатой налогов. Она понимает, почему. Неплательщик налогов для всего европейского сообщества является человеком с клеймом. И всем понятно, как только процесс начнется по неуплате налогов, Тимошенко потеряет политический лост, потеряет статус, который в Европе присвоили политического преследуемого лица, и у нее просто уже не будет никакой защиты.
Как отмечают парламентарии, по закону Тимошенко могут доставить в суд и на носилках, и в коляске. Но, очевидно, не в этот раз.
Я не думаю, что в ближайшее время будут вывозить. Действующее законодательство Украины позволяет не только привести при необходимости лицо для допроса в зал судебного заседания, а даже провести режим видеоконференции без доставки в зал судебного заседания заинтересованного лица. Оборудование оно уже было установлено и есть. Чем дольше она сегодня находится либо в больнице, либо в тюрьме, тем больше она отказывается от участия в судебном процессе, тем больше и больше население страны и Европы понимает, что уже идет вопрос просто спекуляции и симуляции.
Второй судебный процесс против Тимошенко эксперты называют страховочным для украинской власти. В случае, если Европейский суд по правам человека отменит приговор экс-премьеру по газовому делу, скорее всего, она останется за решеткой, так как у нее будет второй приговор по сейчас рассматриваемому делу в Харьковском суде, предполагает политолог Кость Бондаренко.
Если Тимошенко может грозить все-таки тюремное заключение на некий срок, там, условно говоря, 4 года, 3 года, который будет поглощен нынешним сроком. Поэтому я думаю, что этот процесс будет носить скорее символическое значение, плюс ко всему информационное значение.
По мнению Бондаренко, до парламентских выборов 28 октября власти при помощи дела по единым энергосистемам Украины будут убеждать сторонников оппозиции, что их лидер еще до прихода в политику занималась финансовыми махинациями.
Народу очередной раз напомнят о том, что Тимошенко в 90-е годы была не настолько чиста и безгрешна, как она пытается представить это сегодня. И дело ЕСУ – это напоминание о том, откуда произрастают корни феномена Тимошенко.
Традиционно у здания суда в Харькове, где проходит процесс по второму делу против Тимошенко, собираются ее сторонники и противники. Адвокат экс-премьера Сергей Власенко не берется прогнозировать, что можно ожидать от очередного заседания суда.
Все дела в Украине, связанные с Юлией Владимировной, к юриспруденции не имеют никакого отношения. Эти дела абсолютно четко связаны с личной местью президента Януковича, лидера украинской оппозиции. Местью, которая основана только на его личной неприязни, а не на каких-то юридических фактах. В этой ситуации крайне сложно прогнозировать, что будет происходить в суде. Я могу единственное констатировать, что по состоянию на сегодня Юлия Владимировна пребывает в стационаре Харьковской клинической больницы 5. При этом она не может самостоятельно передвигаться, она не может долго сидеть, она не может долго проводить какую-то работу, встречи и так далее.
Почему Юлия Тимошенко отказывается участвовать в судебном процессе в режиме видеоконференции?
Проведение заседания, судебного заседания в режиме видеоконференции не предусмотрено украинским законом. Статьей 85 со значком 3 Уголовно-процессуального кодекса Украины предусмотрено проведение лишь отдельных следственных действий в режиме видеоконференции. Никаких следственных действий в рамках судебного заседания в понедельник проводиться не может. Плюс даже эта норма закона говорит о том, что отдельные следственные и иные действия могут проводиться в режиме видеоконференции с согласия лица, которое участвует в таком действии. Юлия Владимировна неоднократно подавала заявление, что она возражает участвовать в таком режиме в судебном заседании, поскольку это противоречит закону.
Говорил адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В понедельник, 15 октября, в Стокгольме будет оглашено имя обладателя Нобелевской премии по экономике за 2012 год. Об истории премии и о ее лауреатах рассказывает корреспондент Радио Свобода в странах Скандинавии Сергей Джанян.
Нобелевская премия по экономике, в отличие от остальных премий, вручаемых на церемонии награждения лауреатов, не является наследием знаменитого шведского ученого и мецената Альфреда Нобеля. Эту награду, официально именуемую «Премия памяти Альфреда Нобеля», учредил в 1968 году Государственный банк Швеции по случаю своего 300-летнего юбилея. После некоторых колебаний Шведская Королевская Академия Наук приняла на себя роль института, присваивающего награду за достижения в области экономики в соответствии с теми же принципами и правилами, которые применяются к исходным Нобелевским премиям, после чего правление фонда Нобеля решило более не увеличивать количество номинаций. Первое награждение Нобелевской премии по экономике состоялось в 1969 году. Ее лауреатами стали норвежец Рагнар Фриш и голландец Ян Тимберген, удостоенные награды за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов. А первой и единственной на данный момент женщиной-лауреатом Нобелевской премии по экономике является американский политолог и экономист Эленор Остром, получившая награду в 2009 году. Всего же с момента основания премии памяти Альфреда Нобеля ею были награждены 69 человек, 47 из которых – граждане США. Средний возраст лауреатов Нобелевской премии по экономике составляет 62 года. Самым молодым обладателем награды стал лауреат 1972 года 51-летний американский экономист Кеннет Эрроу. На другом конце возрастной шкалы – соотечественник и коллега Эрроу Леонид Гурвич, которому на момент присуждения премии в 2007 году исполнилось 90 лет. Академик Гурвич, к слову говоря, оказался и самым пожилым из всех 830 нобелевских лауреатов. Рассказ о лауреатах Нобелевской премии по экономике будет неполным без имени американского математика Джона Нэша, награжденного в 1994 году за работы в области теории игр и дифференциальной геометрии. Ученый, многие годы страдающий шизофренией, стал известен широкой публике после выхода биографической книги американской журналистки Сильвии Назар «Игры разума», рассказывающей о математическом таланте Нэша и о его борьбе с болезнью. В 2001 году по мотивам книги был снят одноименный фильм, в котором роль гениального математика сыграл актер Рассел Кроу. За более чем 40 лет существования номинации Нобелевская премия по экономике ушла в Россию, точнее в СССР, лишь однажды. Единственным отечественным лауреатом премии остается советский математик и экономист Леонид Конторович, разделивший в 1975 году награду с американцем Тьялингом Купмансом за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов. Труды академика Конторовича, заложившего основу линейного программирования, имеют в наши дни практическое применение во многих областях экономики и политологии, затрагивая в частности проблемы формирования экономических институтов. С самого начала вручение Нобелевской премии по экономике вызывало споры в научном мире. Некоторые эксперты не признают за экономической теорией научного статуса, либо полагают ее статус ниже, чем у естественных наук, по которым вручается Нобелевская премия. В числе аргументов противников номинации и тот факт, что сам Альфред Нобель не включил экономику в список премируемых наук. Критики премии указывают также на то обстоятельство, что наградой оказались обделены крупнейшие мировые экономисты XX века – Джоан Робинсон, Николас Калдер, Абба Лернер, Дом Потинкин, по сути из-за того, что умерли, не дожив до присуждения им Нобелевки по совокупности научных заслуг. Кроме того, высказывается мнение, что вручение премии по экономике ведет к своеобразной Нобелевской гонке, чреватой столкновением интересов и конфликтами между различными странами, университетами и отдельными экономистами. А внушительный перевес экономистов из США в списке нобелевских лауреатов породил самую известную шутку на тему премии по экономике. Нобелевский комитет – это ритуальная секта, исповедующая культ материального поощрения наиболее глубоких заблуждений американских ученых. Тем не менее, несмотря на все пересуды, премия памяти Альфреда Нобеля вот уже более 4 десятилетий продолжает считаться наивысшей степенью признания научных заслуг. Существует немало престижных наград в области экономики. Одной из них, в частности, является медаль Джона Бейтса Кларка, которая, начиная с 1947 года, вручается Американской экономической ассоциацией молодым специалистам из США в возрасте до 40 лет. В ученом мире эту награду не без основания считают трамплином для прыжка к всемирной славе. 12 из 35 экономистов, награжденных медалью Кларка, в дальнейшем стали лауреатами Нобелевской премии по экономике. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
А лауреат престижной британской книжной премии «Букер» будет объявлен в Лондоне во вторник, 16 октября. Об истории премии, победителях прошлых лет и номинантах нынешнего года я беседую с обозревателем Радио Свобода, писателем Кириллом Кобриным. Кирилл, давайте вначале поговорим об истории и о важности этой премии для современной литературы.
Прежде всего, для современной какой литературы? Это англоязычная, но не американская. Сюда относятся как бы авторы британские, соответственно, ирландские, и авторы, скажем так, из Содружества. Вот таким образом, например, замечательный писатель Кудзи дважды стал лауреатом Букеровской премии, а он сам родом из Южной Африки. Но по большей части, конечно, это писатели либо британские, либо ирландские. Опыт показывает, что в основном это они. Букер – это, ну, если угодно, ну... Вы знаете, вот есть такая вещь, которая называется «золотой метр». Он хранится он в Париже, по слухам, да? И это такой вот идеал, образец метра, да? Вот настоящий метр – это то, что золотая штука, которая лежит в Париже. А Букер был придуман как вот такой золотой метр британского литературного прозаического мейнстрима. То есть он дается только за роман, он дается за роман в основном мейнстримовый, и он дается за роман, который так или иначе, ну, скажем, следует традициям британской литературы. То есть, по крайней мере, не авангардисты, не модернисты, вот такие уж настоящие модернисты, не писатели, которые отвергают британскую литературную традицию или не очень с ней согласны, у них шансов получить Букера практически нет. Например, выдающийся писатель, современный британский Мартин Эмис, очень известный, в России он тоже известный, который написал одну из лучших книг 80-х-90-х годов, это его роман 80-х годов «Money», «Деньги», а начинал он с выдающейся книги «The Rachel Papers», это, ну, «Досье на Рэйчел», что ли, так он по-русски называется. Так вот, он Букера никогда не получал и уже явно не получит. Следуя традициям, он очень любит Набокова, он обожает американскую литературу и все время говорит о том, что вот что за несчастье такое выпало мне, я родился в Британии и был британским писателем, а вот если бы я был американским писателем, как мой любимый Сол Белло или Филипп Рот, вот тогда все было бы хорошо. Чем дело кончилось? Дело кончилось тем, что года полтора тому назад Мартин Эмис переехал навсегда в Нью-Йорк. Но зато есть вот такие британские писатели, которые получали Букера. Я специально вот сейчас взял список всех тех, кто получал Букера за его историю с 1969 года. А там есть довольно много писателей, которых практически уже никто не помнит, и даже в Британии, или которых почти не помнят, а уж в России-то их тем более, может быть, и не знали никогда, но тем не менее. В 71 году Найпол получил, прекрасный совершенно писатель. Кстати говоря, он из Вест-Индии, поэтому тут такая вещь любопытная. В 72 году, ровно 40 лет тому назад, за роман «Джи», буква «Г», получил премию букеровскую «Превосходный художник», замечательный арт-критик и время от времени писатель Джон Бёрджер, которому сейчас 80 с чем-то лет, действительно выдающаяся фигура британской культуры, но вот он-то как раз никаким традициям не следовал, он совершенно человек континентальной традиции, он коммунист, он левый, он авангардист и модернист и так далее.
Но и как же ему удалось получить эту премию? Это были такие времена?
Это были такие времена, это очень экспериментальный роман, и я надеюсь, его, может быть, когда-нибудь переведут на русский язык. Я знаю, что сейчас Бёрджера под последняя книжка вышла по-русски. Ну, и на старуху бывает проруха, даже про букеровское жюри, можно так сказать. Ну, все остальные, вот Надин Гордимер, Айрис Мёрдок, очень хорошая писательница, но очень традиционная британская, классическая британская писательница Пенелопа Фицджеральд, тот же самый Кудзей, который, конечно, не традиционный британский писатель, но, тем не менее, как-то укладывается в представление о прекрасном. Мартин Эмис, например, не получил никогда, и, видимо, не получит, как я уже сказал, букеровской премии. Зато его отец, не менее знаменитый писатель Кингсли Эмис, в 86-м году уже на закате карьеры получил. И так далее, так далее, так далее. Я бы отметил еще две такие истории писательские, как бы встречи, не встреч с Букером. Первая – это история писателя, которого знают под псевдонимом Дибиси Пьер. А на самом деле у этого писателя совершенно другое имя, но Дибиси – это аббревиатура. Это аббревиатура от «Dirty but clean». «Dirty but clean», то есть он как бы грязный не в смысле, что он грязный, не моется, а то, что он как бы на наркотиках, но в то же время «but clean», но в то же время чистый и не на наркотиках, то есть, ну, непонятно где. Его хулиганский роман, который назывался «Vernon God Little», очень экспериментальный своего рода, такой маргинальный, и вот это тот же случай, когда вот редкий, когда кто-то получает из такого рода авторов премию. А вот, например, следующий был Алан Холлингхёрст, «The Line of Beauty», очень известный роман на русском языке, ну, типичный классический писатель, Джон Бенвилл, ирландец и так далее. Главный сюжет был связан в прошлом году. Вот в этом году, сейчас мы перейдем, конечно, к разговору о Букере этого года, главный сюжет прошлого года заключался в имени другого выдающегося британского писателя и такого контр-альтер-эго Мартина Эмиса, про которого я вам рассказывал, зовут его Джулиан Барнс. Барнс, выдающийся британский писатель, он написал несколько, на мой взгляд, выдающихся, уж извините за повтор, книг. В 84-м году знаменитый его роман «Попугай Флобера», еще несколько книг, но никогда не получал букеровской премии. И все говорили это только потому, что он помешан на французской культуре и французской литературе, его любимый писатель Флобер и так далее. И что вы думаете, в прошлом году он получает, наконец-то, уже опять-таки на закате своей карьеры, он немолодой человек, Букера, причем не за роман, а за повесть. Это очень важно. Букер дают за роман. Здесь жюри пришлось очень сильно извернуться, чтобы маленькой книге дать букеровскую премию, но все-таки хоть какая-то справедливость была восстановлена. Барнс получил за повесть «The Sense of an Ending» – «Чувство конца».
Ну и давайте теперь поговорим о нынешних номинантах. Кто, по-вашему, наиболее вероятный претендент на то, чтобы получить Букера в этом году?
Есть один автор, на которого я хотел бы обратить внимание, и я практически уверен, что он по выше названным причинам Букера не получит. Зовут его Уилл Селф, и это один из главных модернистов в современной британской прозе. Его как раз хорошо знают в России, практически все его книги были переведены на русский язык. Он не пользуется в России особой популярностью, но это писатель невероятно живой, невероятно изощренный и практически не опирающийся на британскую литературную традицию. Его любимые писатели – это прежде всего модернисты континентальные XX века, это и Кафка. Он очень очень любит русскую литературу, очень любит Гоголя, например, и более того, он в одной из своих лучших книг, на мой взгляд, это сборник из 4 повестей, который называется, объединен под названием «Печень», «Liver». Там даже присутствует водка под названием «Гоголь», которую вливают в умирающего от цирроза печени пьяницу. Причем вливают марсиане. Это очень важно, потому что марсиане хотят его добить и эту печень вырезать и отправить на Марс, чтобы из нее делать фуа-гра. Вот такая фантазия у этого человека. Но все-таки Уилл Селф держал себя в рамках стилистических приличий до этого года, когда он выпустил роман, который называется «Umbrella», «Зонтик». Вот это действительно произведение модернистской литературы, настоящее, как бы, как будто бы на дворе 1923 год, а не 2012. Тут и «Поток сознания», и многие другие приемы, которые известны читателям Джойса и прочее. То, что Селф с этим романом попал в шорт-лист, говорит о том, что, наверное, Букер меняется. Но то, что он не получит, как я абсолютно уверен, букеровскую премию, говорит о том, что Букер не меняется.
Обозреватель «Радио Свобода», писатель Кирилл Кобрин об истории, победителях и номинантах престижной британской книжной премии «Букер», которая, напомню, будет вручена... Лауреат этого года будет объявлен 16 октября. Вы слушаете программу «Время свободы». План на неделю. Основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 октября. И прежде чем завершить программу, представлю одну из наших передач предстоящей недели. В среду очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» проведет Дмитрий Волчек. Передача выйдет в эфир в 21 час по московскому времени. У микрофона автор и ведущий.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен двум литературным премиям. Нобелевская премия по литературе в этом году досталась писателю Мо Яню, и это повод для разговора о современной китайской литературе. В передаче примут участие ее переводчики на русский язык. И разговоры о нобелевских премиях. В Петербурге издательство «Амфора» уже 15 лет издает произведения нобелевских лауреатов. Главный редактор издательства Вадим Назаров уже не в первый раз угадывает имя лауреата и решил выпустить на русском языке книги Мо Яня. Уже в типографии роман «Страна вина».
Думаю, что сложная книга. Думаю, что вот, конечно, на Нобелевской волне она пройдет, там, и, в общем, некоторый тираж мы продадим, но, понимаете, она как бы наследует какому классическому реализму. Больше всего похоже на советские романы. Ну, такая, типа, вот история семьи, да, история рода. Там, конечно, есть моменты с этим, там, какие-то людоедства, недоедства, непонятно. Но, не знаю, интересно мне будет посмотреть, как отреагирует публика на эту книгу.
Шолохов такой, да?
Да. То есть по форме она очень традиционная. При этом, ну, как бы где-то там глубоко у нее действительно есть вот этот вот мифологический пласт и такой провокационный, что ли.
Какие книги из этой серии нобелевских лауреатов у вас стали бестселлером, а кого российские читатели не признали, не покупают и не хотят читать?
«Памук», прежде всего. То есть для «Памука» это был такой момент, ну, как бы истинный. То есть после этого он вот вошел плотно вот в эту обойму там каких-то культурных писателей. Стал темой для разговора хипстеров. А, например, «Леклезио», он не прозвучал. Тут как-то все франкофоны говорили, что вроде как странный выбор, что есть во Франции помощнее какие-то явления, чем «Леклезио». Но вот по-русски не прозвучал. То есть мы вот 3 романа издали, и, в общем, они не переиздались. Вот «Эльфрида Еленик» прозвучала, и очень хорошо прозвучала.
Герта Мюллер?
Герта Мюллер. Вот Герта Мюллер – странная история. То есть Герта Мюллер собрала всю прессу, то есть мы просто все собрали, что могли, но книжки, да, продавались плохо.
Вадим, но у вас есть планы или уже даже какие-то договоры на другие его книги, или вы пока решили одной ограничиться?
Подписали договор на роман, который называется «Большая грудь, широкий зад». Это вот огромная эта книжка 40-листовая, которую выйдет в декабре.
И тоже перевел Игорь Егоров, да?
Тоже перевел Игорь Егоров, да. Ну, это, в общем, такой его автор. Ну, понимаете, да, 40 листов китайского, это, в общем, не один год работы.
Ну, я думаю, что, несмотря на объем, только благодаря названию это будет бестселлер.
Надеюсь. Хотя имеется в виду, конечно, какие-то каменные бабы, то есть такая вот архаичная, это вот хтонические эти скульптурки такие эти. Керамика.
Вадим Назаров, редактор издательства «Амфора». Слушайте выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» в среду, 17 октября, в 9 вечера.
Итак, мы завершаем программу «Время свободы». План на неделю. Основные события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 15 по 21 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго. We'll be right back.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Помогают ли мифы понять суть явлений? Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 17, повтор в час ночи и 5 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит